Духовная жизнь на пути освобождения мокша-дхармы начинается с некого, с некой точки базового состояния. Например, есть ваджная, абсолютная вера, а есть вера нулевая. И у нас есть какая-то вера. Между этими двумя полярными крайностями какой-то у нас уровень веры. Есть любовь к Богу, абсолютная, как у святых богов. Есть нулевая. И мы начинаем с какой-то позиции, персональной. Она, эта позиция очень персональная у каждого. Зависит от множества факторов. Прошлых жизней, нынешних усилий. Также есть осознанность. Есть абсолютная осознанность. Допустим, мы возьмем Брахму. Есть нулевая осознанность, если возьмем камень. Есть наша личная осознанность, как у людей. Мы начинаем с определенными показателями. И в процессе духовной жизни мы должны повышать эти показатели, двигать дальше, понемногу двигать дальше, постепенно двигать дальше. Двигать их на самом деле нелегко. Даже на миллиметр сдвинуть требует работы постоянной. Напротив, легко плыть по течению, оставаться с теми же показателями. Или, напротив, ухудшать их, уменьшать их еще. Это легко. Скатываться вниз всегда легко. В бессознательность, в безверие, в нелюбовь, в чувственные желания. Почему? Потому что много помощи идет. От материального мира, от тела, от окружающей среды помогают скатываться. Сама структура материальной природы, прокрити, она помогает. Способствует этому. Тело, отношения, материальные связи, информационная среда. Ну, как бы так говорит. Ну, немножко как бы понизь. А идти против прокрити материальной природы, углублять веру, углублять медитацию, углублять любовь к Богу, это идти как против самой структуры этой природы, против кармы. Карма тянет душу в одну сторону, а душа стремится в другую сторону. Но ей тоже есть помощь. Ей помогают святые, священные тексты, линии гуру, божественные существа, девы и ангелы. Но они помогают не так явно и не так зримо, потому что это не их область, где они живут. Это не их торжество. Не мир, это не их царство. То есть это не царство, где живут боги, ситхи, ангелы и девы. Они сюда как бы посылают лучи своих благословений, но они здесь не живут, не торжествуют. Это не мир торжества Бога, как в раю, например, как в чистых странах. Это мир торжества сансарных энергий. Поэтому помощь – это не всегда доступно. И душа находится в нелегком положении в сансаре. С одной стороны, противодействие прокрити, с другой стороны, помощь не всегда доступна. С третьей у нее есть свобода воли и выбора, и весь мир у ее ног. А с четвертой есть карма, которая говорит, никуда ты не убежишь от меня. То есть она находится как средоточие разных векторов, разнообразных сил. И Будсадхана означает мудро, начиная с какой-то точки, с основы, увеличивать свои качества, улучшать свои качества, которые позволяли бы идти все ближе, ближе к познанию Бога. И для этого нужна постоянная работа, постоянный труд. Как вы знаете, труд – это медитация, труд – это концентрация, труд – это развитие осознанности, труд – это воспитание веры в прибежище и Бога. И труд – это также развитие в себе любви к Богу, к абсолютной истине. От того, как мы трудились в течение этого дня, в нашей душе появляются какие-то качества. А значит, у нас немного меняется вектор судьбы, немного увеличивается свобода воли. Часто мы забываем, что труд – это не только когда мы делаем ритуалы, медитируем. Этот труд должен происходить непрерывно. То есть для садху нет выходных, нет обычной жизни, нет повседневной жизни. Вот как бы такая его специфика. Если спортсмен может после тренировки расслабиться где-нибудь и немного почувствовать себя не спортсменом, садху не может расслабиться и сказать, ну, немного почувствую себя не садху. Потому что его труд проникает во все аспекты жизни. Он не может перестать быть садху. В этом смысл духовного труда. Например, математик, он может устать от вычислений, от изучения формул, отвлечься на что-нибудь, переключиться. Но садху, он не может оставить свой путь, у него как бы нет вектор, куда бы мог он переключиться и, ну, почувствовать себя мирским человеком. Подумать, а Бог с ним, с этим Богом, с дхармой, со святыми, с освобождением. Побуду я мирским человеком. То есть для него это неприемлемо. Он, конечно, может так сделать, но с точки зрения дхармы это будет для него называться как духовное отступление. С другой стороны, садху тоже человек. У него есть ограничения. И он должен научиться так переключаться, отвлекаться, расслабляться, чтобы, тем не менее, оставаться в своей дхарме, оставаться в полноте духовной работы. И тогда он идет к гуру и спрашивает, а как мне так делать? Гуру говорит, ну у тебя же есть такой выбор, многообразие. Вот если ты устал от мавичары, переключись на санкальпу пространства. Устал от санкальпы пространства, у тебя есть санкальпа божественная гордость. Устал от санкальпы божественной гордости, у тебя есть чистое видение. Устал от ходьбы с санкальпами, но ходи в полноте внимания, попроще в сатипатхане. Устал в сатипатхане, но читай мантру. Устал от мантры, делай пранаямы. Устал от пранаямы, медитируй над вечером. Ну, надоело медитировать, читай тексты, ну... Перечитал тексты, можешь силу делать. Если садху обладает духовной практикой, он понимает, как это переключаться, и он не устает, он все время находится в правильном потоке духовной жизни. В правильном потоке практики его внутренняя работа не прекращается. Но все эти вещи, они работают только, когда есть заслуги, когда... Это по-настоящему приятно делать. Из чувства долга вы долго как бы так не продержитесь. Что надо, надо. Вот из чувства долга надо читать мантру, надо медитировать, надо делать санкальпу, заставлять. Как студент перед экзаменами. Ему не хочется учить. Но как бы институт, сессия на носу. Могут исключить, и стипендию не получить. Позор, там домой приезжать. перед родителями неудобно. И он заставляет себя. А его студенческая как бы душа совсем другого требует. Но здесь так не получится. На чувстве долга там, десятки лет невозможно практиковать. Мы должны полюбить садхану, полюбить дхарму и найти свой способ жить в этой любви непрерывно. Тогда и методы возможно полюбить. То есть все сводится к тому, что надо полюбить Бога, надо полюбить дхарму. Чтобы дхарма вызывала радость, восторг, благоговение. Она вызывает, когда у нас видхи в гороскопе, грах нет, когда у нас высокий уровень праны, но это ведь все очень волнообразно, это не всегда. Сложно добиться вот такого, как самолет. Раз, полетел и вверх, 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 вверх. Жизнь садху такая, она синусоидами. Но вот для этого необходимо развивать такие тонкие вещи, как вера, преданность и любовь, которые будут всегда поддерживать. Наставление Махадева Малай Шри Рамалинги – это наставление о вере, преданности, любви и самодаче. Это классика тамильских ситхов. Так можно сказать. Причем близкая к нам по времени. Не 5000 лет, не 1000 лет назад. Это сотни лет разница. Но это уже классика поэзии, духовных наставлений, южной традиции ситхов.
Высшее космическое божественное, что стало чувствами, инструментами ума, и всеми вещами, природой Пуруши, областью времени, безграничной Вьома, обширной областью одухотворенного ума, Парам, Парам-Парам, Упашанта Мауна, состоянием глубокого покоя и тишины, еще более глубоким, интенсивным состоянием покоя, бесконечным и безграничным состоянием Ты, соединяющим Есмь, и окончательным То, а также состоянием Атита, трансцендентным, принадлежащим сверхразуму.
Чтобы Бог божественный вдохновляла, чтобы у нас была любовь, вдохновляющая к Богу, мы должны получить вкус к размышлению о Боге, к слушанию размышления, к думанию о Боге. Вот когда вы утром просыпаетесь, и ваша первая мысль о Боге. И эта мысль радостная и вдохновляющая. И она сопровождает вас в течение дня. И когда засыпаете, ваша мысль тоже о Боге. Значит, у вас есть вкус к размышлению о Боге. Чтобы такой вкус появился, стал устойчивым, мы должны его сначала тренировать. И такая тренировка и есть брахма-вичара. Если созерцательные санкальпы тренируют, готовят наше сознание, чтобы мы могли воспринимать реальность Бога, то брахма-вичара предполагает, что мы прошли эту тренировку и развили в себе способность созерцания, и мы готовы воспринимать Бога через нашу созерцательность. Есть брахма-вичара с опорой на интеллект. Брахма-вичара с опорой на спанду. На тончайшую вибрацию мысли, называемую брахма-кара-вритти или вичара-спанда, которая движет нас к Богу. И есть брахма-вичара с опорой на внемысленное состояние. Но высокие уровни брахма-вичары будут нам доступны гораздо позже. Самую простую брахмавичару надо начинать с опоры на мысли, на слова, на тексты и на интеллект. Например, вы задаете 4 фундаментальных вопроса для себя. Что есть Бог? Брахма, Абсолют. Где Он пребывает? Каковы Его качества? Какова моя связь с Ним? Надо полюбить эти вопросы и глубоко выполнить по ним аналитическую медитацию. И мы должны ответить интеллектуально для себя сначала из священных текстов. Затем то, что описано в священных текстах, мы как-то должны переложить на свою душу и выработать свое собственное понимание, что есть Бог, где Он пребывает, каковы Его качества, какова моя связь с Ним. И когда у души появится такое влечение, поддерживать и питать это влечение, непрерывно молиться. Был такой европейский мистик христианский, Тертуллиан, по-моему. Он говорил так: душа должна томиться о Боге. А если она не томится о Боге, нужно молиться о томлении о Боге. Вернее, нужно томиться о томлении о Боге. А если нет томления о томлении о Боге, нужно молиться, чтобы было томление о томлении о Боге. Вот так. То есть, если у души нет любви к Богу, нужно молиться, чтобы была эта любовь к Богу. Нужно ее желать, взращивать, воспитывать и зарождать такое намерение. Такое томление о Боге или томление о томлении о любви к Богу, то есть желание самой любви к Богу. А если нет желания даже самой любви к Богу, то надо желать, чтобы такое желание появилось. Изначально у нас должен быть импульс, мы должны сначала это пожелать. Оно не имеет ничего общего с неудовлетворенностью. Неудовлетворенность, основанная на надеждах, цепляниях и страхах, идущих от эго, это немного другое. Такое томление, оно происходит скорее как жажда воссоединиться с Богом и все отдать в состоянии радости, преданности и любви. И одновременно осознание несовершенства душой своего состояния нынешнего, своего качества. Но в нем нет ни уныния, ни цепляний, ни страданий. Скорее, это вот что. Это сладкие страдания, это подобно как страдания от любви. Страдания от любви или от влюбленности, они другого плана. Это не страдания, когда человек мерзнет, хочет есть или его оскорбляют. Это такие сладостные страдания. Это страдания, как желание получить еще большую любовь, чем ты сейчас имеешь. Это не страдание от недостатка, а страдание от желания большего избытка и большей полноты и большего цветения. Как есть такая поговорка, у каждого свои проблемы, у кого-то суп жидкий, а у кого-то бриллианты мелкие. Так вот, страдание от неразделенной любви с Богом, это скорее страдание от того, что мелкие бриллианты. Это как желание еще большей любви и полноты. Вот так. Это не страдание от... А как обычное страдание от чего-то нехватки. Это приятное страдание. Потому что в процессе таких страданий душа растет, очищается, и она даже подсознательно их желает. Потому что они помогают ей помнить о Боге. Это одна из высших рас. Бхакти-йоги, Мадхури-раса, ее разновидность, любовь в разлуке. То есть непрерывное памятование о Боге в состоянии при этом разлученности, потому что есть понимание факта разлученности. Есть стремление воссоединиться, то есть куда двигаться. Как любовь, как Богу, как супругу. Есть различные расы, в которых переживается любовь. Шанта-раса – это нейтральная раса, с какой можно начинать. Нейтральная означает, я отношусь к Богу как к чистому сознанию, почти как к природе, но как к осознанному свету. Но у меня нет каких-то с ним личных отношений, так скажем. Все это не глубоко. Я не ощущаю Бога как главный факт моей жизни, хотя я понимаю, что умом, что мне к нему надо стремиться, и меня вдохновляет все возвышенное и божественное. Шанта-раса означает, я иду к Богу, но у меня нет такой сильной мотивации. Я хочу медитировать, хочу какой-то опыт, но огня в этом нет, страсти в этом нет. Ватсалья раса означает чувство заботы, как родитель к ребенку. Это значит, я думаю о Боге, как о предмете моей заботы. Я хочу служить Богу, я хочу помогать всем Его делам. Я хочу быть Его руками и ногами. Я хочу подносить Ему самое лучшее. У меня вот такое благоговейное, трепетное отношение ко всему, что связано с Богом, с Дхармой, Садху, с Ашрамом, со святыми. Вот как родитель заботится о ребенке. Родители о своем ребенке очень тщательно заботятся. Он ни о чем не думает. Куда ребенок пошел, он беспокоится уже. Он дает ему самое лучшее. Он забирает у себя самое ценное, самые вкусные куски и дает своему ребенку. Вот такое отношение к Богу. Это ватсалья раса. Когда мы начинаем ревностно исполнять свои обязанности. Вот ревностное исполнение своих обязанностей – это признак ватсалья расы. Когда вы стремитесь хорошо делать севу, потому что вы не можете плохо сделать, ведь это для Бога. Как же я могу Богу что-то поднести, как бы такое плохо сделанное? Я не могу, да? Это ведь вы не делаете для управляющего. Конечно, это делается для санги, санга – драгоценность, но в первую очередь это делается для Бога. И просто мое чувство любви к Богу не позволит ему что-то поднести не самое лучшее. Это я хочу поднести самое лучшее. Это сева, такое отношение к севе. Или когда вы выполняете что-то, жертвуете, неважно что делаете, вы делаете самым тщательным образом, ревностно, самое лучшее, потому что это для Бога. Для Бога нужно делать лучше всех. Это же самое чистое, самое возвышенное, самое лучшее, самое красивое, самое бесконечное существо во всем мироздании. Я отношусь к нему с большим благоговением, с большой верой. Я хочу ему все поднести. Боже, я не умею все подносить и лучшим способом, поскольку я несовершенен, но я стремлюсь это делать. И вот такое чувство тщательности, ревностности, заботы – это ватсалья раса. Шантараса – это какая? Ну, я в присутствии мету пол, да, неважно, там, я там не подмел. Шантараса – у меня все ровно, у меня в едином вкусе. Как бы. У меня такой разряд безразличия. Но я помедитирую, я пойму Бога в медитации. Но когда я мету, Бога в моей метле нет. И ревностности, и страсти вот такой нет. А когда я Богу это делаю, то я пребываю в полноте внимания, в метле, в полноте самоотдачи, и мой ум охвачен большим благоговением. Может быть, я буду мести абсолютно так же, физически. Ведь вопрос не про физические действия, так ведь? Физически совершенства вы никогда не достигнете в материальном мире. Но мой ум делает это с большой ревностностью, с большой самоотдачей, верой, и моя душа расцветает от простого акта подметания пола. Это уже не шантараса, где есть только полнота внимания. Это дух раскрывается, как бутон цветка. Я мету пол на земле, а душой воспаряю к небесам, потому что я вкладываю свою веру, преданность и душу в этот простой акт действия. Вот это ватсалья раса. Мадхурья раса или Шрингара раса – это радостное влечение к Богу, основанное на блаженстве, на любовной преданности. Это еще глубже. Это я так люблю Бога, так глубоко и сильно предан этому состоянию, как любимый человек любит другого человека. Когда он любит его больше самого себя, больше самой жизни. Когда есть полная самоотдача, полное предание, полное самозабвение. В этом есть и осознанность, но в этом есть и огромная вера и преданность. И я настолько сильно его люблю, что для меня никаких других вещей, которые могли бы сбивать меня, в этот момент не существует. Мысли не имеют власти надо мной, потому что моя любовь сильнее мыслей. Эмоции не имеют власти надо мной, она сильнее мыслей. Мирские заботы, это все кажется несущественным, неважным, потому что моя любовь, она поглощает меня с огромной силой. И она не только поглощает меня, она дает ответное чувство радости, блаженства, подобное тому, как человек получает его, когда общается с чем-то очень любимым, например, с любимым человеком. Это Мадхури Рас. Это самое глубокое, самое сокровенное и сильное чувство.
О, Высшее, Универсальное, Божественное, Ты стала как самим собой, так и мной. Ты неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявления. Ты – самоосознающее сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования. Ты стала источником всех проявлений и врожденной, естественной сущностью всего. Ты стала осознаванием знания, нерушимого мира сознания истины. О, всезаполняющая, бесконечная истина существования, владеющая сиянием света, осознающей силы. О, вечный, высший, божественный покой за пределами мыслей и слов. Высочайшая и космическая, божественная, проявилась в этом мире как мать, отец и сын, посредством связующей игры ума, силы жизни и тела. Оно стало собой, оно стало мной, а также всей Вселенной, всесуществования, повелевающей вечно движущимися энергиями. Оно явило себя как единство и множественность.
Еще одна раса, я не сказал, после Шанта, это Даси раса, Дова Цали. Даси раса означает чувствовать себя слугой Бога. Чувствовать Бога центром своей жизни. Чувствовать себя вторичным по отношению к Богу. Находиться в покорности Богу, в состоянии полного смирения. Чувствовать себя спутником, вращающимся вокруг планеты Бога. В состоянии глубокого смирения и желания служить Богу как единственному господину своего сердца. Например, Хануман – один из примеров Даси расы. Хануман обладал большой преданностью Раме. И он всегда поклонялся стопам Рамы. Он также поклонялся стопам супруги Рамы, Ситы. И когда его кто-то спросил, чьи стопы лучше, стопы Рамы или стопы Ситы, он так очень деликатно сказал, стопы Ситы, они нежнее, конечно. Но со стопами Рамы не сравнится ничто. Вот так. Даси раса означает, Бог становится центром нашего существования. И мы чувствуем себя в отношениях преданного слуги. Мы чувствуем необходимость всю свою жизнь делать служением Богу, сделать подношениями Богу. Стать его руками и ногами. Если в Ацале это ревностная забота, когда между Богом и душой уже как бы ломаются дистанции, примерно как между родителями и ребенком, то Даси это именно почтительное расстояние. И в этой почтительности есть глубокое смирение, когда душа чувствует необходимость полностью покориться Богу, полностью смириться, полностью сдаться и подчиниться добровольным, стать его слугой. И эта стадия очень важна для того, чтобы преодолеть гордость, преодолеть безверие и почувствовать живую связь с Богом. Даси раса означает «я готов выполнять любой приказ Бога», «я готов выполнять любую волю Бога». Я готов выполнять все, что мне протранслирует божественная воля. У меня нет своих предпочтений, у меня нет своих вкусов, у меня нет своих концепций. Я не привязан к своей воле, я не привязан к своим мнениям. Я готов быть любым, лишь бы угодить Богу или тому, что его представляет. Я готов принять любую конфигурацию, любую схему. Я не цепляюсь за свои фиксированные идеи, сформированный опыт. Потому что я сдаюсь и принимаю позицию слуги. И вот дасья раса более высокая по сравнению с шантарасой. Шантараса, она нейтральная. В шантарасе нет контакта с волей Бога. Там есть контакт с мудростью Бога. Вы медитируете и воспринимаете свет. Воспринимаете ум, подобный пространству. О, великое переживание. Но подчинение энергии этого света нет. Самоотдачи еще перед ним таким нет. Потому что есть свои кармы, свой ум. И он пытается синтегрироваться с этим сознанием и светом. Но они тоже влияют. И когда я в медитации самадхи, то я как бы чувствую его величие. А когда выхожу, то моя воля идет своим путем, а божественный свет идет своим путем. Это две параллельные, не пересекающиеся воли. И я умом только пытаюсь подчинять его, но это все как бы от ума. А дасья раса, когда я осознанно становлюсь смиренным перед Богом и тем, что его представляет. Когда я убираю себя и решаю жить по воле Бога, а не по своему разумению узкому, не по своим фиксированным идеям, не по своему эго, не по своей гордости, не по своим целям и не по своим планам. Когда я понимаю, что моя воля ущербна, мала по сравнению с божественной волей. И для моего же блага будет покориться божественной воле. С какой целью? Да чтобы открыться ей, чтобы она вошла в меня. Потому что когда она войдет ведь не просто так, а как мощный импульс благословения, ануграхи. Тогда я стану с ней одно, я начну летать на ее крыльях. Потому что крылья моей воли меня далеко не принесут. Они до состояния Турии не долетят. Они только вот в Джаград могут порхать чуть-чуть в состоянии. А вознестись в более высокие измерения божественного света нужна превосходящая меня воля. И понимая это, я сознательно отдаюсь и сдаюсь. Я как бы приглашаю ее в себя. И говорю, пусть эта воля будет проявляться там через гуру, через Иштадевату, через монахов, через садху. Через что угодно, изнутри, но я ее буду слушать и воспринимать, и я буду ей сдаваться. И сначала она проявляется через внешнее всегда, потому что внутри канал божественной воли заблокирован. Но потом она проявляется глубже, так же и как внутренняя божественная воля. И вот этот нелегкий переход от внешней божественной воли, когда она проявлена через прибежище, через святых линий передачи, через братьев по дхарме, к восприятию внутреннего проявления божественной воли, это глубокий момент самоотдачи и определенного просветления. И божественная воля снаружи, она может быть конкретизирована, но божественная воля внутри, она не имеет конкретного проявления. Это не то, что глаз, голос в душе появляется и говорит, там, встань и иди, там, делай то. Ну, нет, такое. Если такое проявляется, это происки демонов, скорее всего. Она проявляется как внутреннее интуитивное понимание, внутреннее интуитивное знание сущности Бога, сущности самой природы божественной воли. И все это дасья раса. Вот когда йогин пребывает в дасья раса, у него не стоит вопрос, служить Богу или нет. Не стоит вопрос, сдаваться Богу или нет. У него стоит вопрос, как ему лучше служить и как лучше полностью, полнее ему сдаваться. И он ищет предлог, чтобы служить Богу, ищет предлог, чтобы сдаться Богу. Ему любой предлог подойдет. То есть, если ему скажут, вот человек, вот этот там, служи ему, он будет ему служить, потому что это его собственное личное глубокое желание. Он не будет смотреть, да что этот человек, он недостоин, там, он обладает такими качествами, мне бы лучше другому человеку, я его не воспринимаю. Тут не важен человек вообще. Человек это просто канал, это как Мурти. Ведь в Индии Считается, что красота Мурти, она не так важна, потому что Мурти это просто связующее звено между вами и Богом. Там камень можно даже взять, вот Лингшива Лингам, все, можно ему цветы класть. Или это шалиграм, можно найти овальный камень, это олицетворение Вишну. Потому что есть желание служить, поклоняться и сдаваться Богу. Таким же образом, на стадии дасярасы человек сам ищет, кто бы ему служение дал. Как бы в ситуации какой-то быть, когда можно служить Богу любым способом. Или он ищет, как бы проявилась божественная воля, чтобы ее принять можно было. Потому что через такие ситуации он открывает себя божественной воле. Божественная воля насыщает его, питает и входит в нее. И он начинает летать на крыльях божественной воли. И опять же, здесь не вопрос, что делать. Делаем мы иногда конкретные вещи в материальном мире, а здесь скорее умонастроение. Можно делать то же самое, что и в Шантарасе. Даже можно делать похожие на мирские вещи. Все дело в умонастроении, в нашем подходе, в нашем оценке, то, что, как мы проявляемся.
Он есть высочайшее и вселенское божественное. Пламя света необычайно щедрой милости, проявленной со всем божественным изобилием в пространстве мудрости осознавания, вне границ постижения ума. Он стал бессмертным, безбрежным пространством, светом и игрой знания, запредельной области, превосходящей наданта. Он есть мир истины. О высший вселенский владыка, ты стал вселенной, дживой, божествами, Шивой, Брахмой и Вишну, а также Харан или Аран, богиней Махамайи и другими. Ты стал неизменным и недвижимым Я, Кутастха, бесконечного Брахмана и трансцендентным динамическим сознанием Вселенной. Ты стал миром жизни и окончательной реализации. Ты стал всем многообразием религий, а также парам во исполнение воли трансцендентного мира божественного изобилия, то есть троичностью, суперразумом вне досягаемости религий и за пределами всего, перешедшим на более высокий уровень Парапарам и Парампарам, миром вне запредельного, миром самосознающего сверхразума.
Так, когда вы начинаете направлять свой ум на Бога, а все это называется Брахма-Вичара, у вас появляется такая способность исследовать божественную реальность и понимать ее. Исследование божественной реальности понемногу открывает тайны божественного измерения. Этих тайн очень много, и они приходят постепенно как внутреннее прозрение, внутреннее откровение. И вот такое исследовательское сознание, оно не должно иссякать при правильной брахмавичаре. Оно называется брахмакара-вритти. Колебания ума, направленные на Бога, на Абсолют. Также она называется вичараспанда. Вибрация сознания, которая исследует природу Бога, природу Абсолюта. Это подобно тому, как если есть некий зверь, которого охотник выслеживает, то этот неутомимый охотник, он двигается. Или есть некое сокровище, которое кладоискатель решил добыть. То этот кладоискатель он непрерывно ищет и идет все ближе к состоянию клада. Или когда золотоискатель ищет какую-то руду, он все ближе подбирается к золотой жиле и на это указывает знаки. Там алмазные россыпи, там какие-то золотые слитки, их все больше и больше становится. Он чувствует, что он вот-вот ближе к золотой жиле. И он еще внимательно исследует, идет дальше. Его охватывает такой азарт, радость, трепет, ликование и предвкушение одновременно. Вот что-то наподобие возникает, когда мы исследуем божественную реальность. Когда вы исследуете божественной реальностью, у вас, естественно, развивается любовь к такому исследованию и любовь к объекту исследования, потому что невозможно, не любя длительное время, направлять свой ум на что-либо. Когда такая любовь к исследованию развивается, мы начинаем понимать сущность божественной реальности, насколько нам доступна. Это и есть вивека. Например, мы понимаем, что Бог отделен от пяти оболочек, что Он не делатель, что Он отделен от творения, что Он не имеет отношения к нашей карме, что Он не участвует в нашей карме, что свою карму мы творим собственными действиями, опираясь на ту небольшую свободу воли, которую мы имеем. Что в нас Он представлен как атман, но атман отделен от пяти оболочек. Разные виды пониманий, разные виды прозрений рождаются в результате вичараспанды, брахма-вичары.
Он стал майей, более низшей природы, манаки, присущей царству животных. Он стал чистой, нечистой природой, мохини. Он стал незамутненной природой, бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного, переживанием самости я-есим. Также он стал состоянием не-самости, состоянием, в котором я поистине становится своим собственным, состоянием, в котором божественное обнаруживается как я-он, или мое есть его. Также состоянием вне предыдущего, в котором божественное превосходит уровень разделенности. Высшее не отличает себя самого от своей космической манифестации и от всех живых существ.
Итак, ряд прозрений, которые сопровождают брахма-вичару, например, Бог присутствует везде и во всем. Он пронизывает каждое живое существо. И это прозрение не интеллектуальное, оно может приходить в опыте, как, например, переживание бхавы, разлитой везде, переживание света. Есть множество религий пантеизма. Пантеизм – это учение о том, что природа пронизана Богом, и Бог есть все в окружающем. И на Западе это различные философы его придерживались, идеалистической. И когда вы переживаете такое прозрение, в результате брахма-вичары это становится вашим собственным опытом вездесущего присутствия божественного источника. Другое прозрение связано, что Бог отличен от материи, от пракрити и от пяти оболочек. Такие прозрения производят изменения в вашем отношении к жизни, к самом себе и к своей карме. Например, когда вы это поняли, вы переживаете или прозреваете следующий принцип, что Бог – это абсолютная чистота. Чистота изначальных первопринципов и элементов, и Он тоже есть в вас. И когда, например, кто-то критикует вас, говоря конкретно, вот ты вот такой-то, ты такой-то, у вас нет никаких реакций. Потому что вы знаете, ну, Бога невозможно критиковать, потому что Он изначальная чистота, и Он вне любой материи. Если я в данный момент помню о Боге, если я в данный момент сам пребываю в Боге, то это ко мне не относится. Иногда учителя так проверяют учеников. Они им говорят что-нибудь, что их пяти оболочками карме бы не понравилось. Чтобы оно не согласовывалось с их ходом мыслей, представлениями о себе, с эго. А затем смотрит их реакцию. Реакция негативная, значит, есть отождествление. Реакция нулевая, значит, есть переживание Бога в Шантарасе. Реакция абсолютно позитивная, есть более высокие переживания Бога в более высоких расах. Потому что когда Божественный Источник познан и свое единство с ним познано, то нет никаких негативных реакций на то, что касается пяти оболочек и эго. Иногда Бхагаван Шираджниш так делал. У него была ученица, еврейка и так далее. И он при всех начинал ее говорить, что она еврейка, что она жадная еврейка, что она и все ее грехи и недостатки вот так Или там про какого-то еще другого человека. И если человек был в измерении преданности, он понимал, что это к нему не имеет никакого отношения. Это же говорится про какие-то коши, оболочки чьи-то. Это не говорится про Бога и мое состояние в Боге. Значит, не имеет ко мне никакого отношения. Это можно критиковать сколько угодно. Над этим можно смеяться сколько угодно. Ничто из этого меня не касается. Если же отождествление есть, то ум возбуждается сразу. Он начинает страдать, он начинает переживать обиды и прочее. И вот когда вы переживаете Бога как не связанного с пятью оболочками, как абсолютно чистого и свое единство с Богом, ваши эмоциональные реакции меняются. Ваши цепляния уходят. И ваши отношения с окружающими тоже меняются. Это признак того, что даршан божественного и его ануграха в этих аспектах проникли в вас. И таких прозрений может быть очень много, касающихся различных аспектов. Например, совершенство Бога. Бог – абсолют – это совершенство. Его невозможно улучшить, дополнить. Это абсолютная полнота, парипурна. Когда у вас возникает прозревание в эти аспекты, объединение с ними, эти качества зарождаются в вас. Вы по-настоящему понимаете сущность анупая, сущность недеяния. Вы понимаете, невозможно улучшить божественную природу. Невозможно ее усовершенствовать. Нужно расслабиться и пребываться, отдаваясь на божественную милость. И вот самая сущность практики созерцания естественного состояния происходит в результате таких прозрений. Или парипурна, полнота. Что к божественной сущности невозможно ничего прибавить, невозможно отобрать ничего. Она не нуждается ни в чем. Когда вы прозреваете в это, и у вас объединение с божественной сущностью происходит, у вас исчезают желания. Если Бог – это совершенная полнота, а я сам реализовываю с Ним единство, то я тоже совершенная полнота. Значит, я не нуждаюсь также ни в чем, потому что Бог – самоподдерживающий себя. Он сам себя питает. Он сам себе радость. Он сам себе благо. Он ни в чем не нуждается. Он сам для себя является опорой, не имея никакой другой опоры. Если я с Ним воссоединяюсь в аспекте парипурна, я сам себя питаю, сам себе радуюсь, я ни в чем не нуждаюсь, сам себя поддерживаю, являюсь сам себе опорой до тех пор, пока я в состоянии единства. Если я выпадаю, конечно, это тоже заканчивается.
Превосходя и это состояние, он, высочайшее божественное, становится космическим божественным, то есть всем. Состоянием осознавания сверхразума, чит-сабха. Затем он становится миром истинного сознания. И, наконец, проявляется как всенаполняющее и вечно расширяющееся божественное в высочайшем состоянии покоя. О золотая вершина! О единая реальность, проявляющаяся как снаружи, так и внутри! О внутренняя правда Агам, священных духовных писаний, любви, преданности и почитания. О сладость сахарного тростника, беспрерывно наполняющая свежим ароматом тех, кто открыт для знания Твоей великой славы. О щедрый подарок, исполняющего желание небесного древа божественного изобилия Кальпатару. О сладкий плод этого древа, о свет гармонии божественной милости, что наделяет неизменным блаженством слова, несущие истину.
Свет гармонии божественной милости. Это следует воспринимать как духовный опыт. Когда вы пребываете во внутреннем гармонии, в процессе брахма-вичары, в созерцании Бога, когда ваша любовь настолько глубока, что вы поглощаетесь ею, у вас возникает особое чистое состояние, переживание чистой саттвы. И вот Дататрея считается сведущим в саттвичных состояниях, знатоком и мастером в высоких саттвичных состояниях. Если вы почитаете тысячи имен Дататреи, там много имен, связанных с Дататреей в аспекте знатока саттвы. И вот такое глубоко гармоничное состояние – это состояние единства с саттвой. Единство с саттвой – это единство со светом Бога, самым благим, лучезарным, светоносным состоянием. И когда вы с ним соединяетесь, этот свет словно начинает исходить на вас. Откуда он исходит? Нет направления конкретного, откуда он исходит. Он исходит изнутри, поскольку вы объединились с этим чистым сатвичным состоянием, как природой Дататреи.
О сияние небес, о бесконечное пространство света, что манифестируется подобно яркому пламени, о высочайшее, безграничное и вечное божественное, что находится внутри этого пространства. Ты – великолепие солнца, вечно манифестирующее свет своих лучей и рассеивающее тьму. Он – есть телесная плоть, здоровая жизненная сила, внутренний свет, сознание сердца, блаженство и сладость, подобная меду, возникающая в сознании. Он есть время, а также движение сознания за пределами времени. Он награждает плодами истины. Он форма, качество и внутреннее содержание признаков и символов, проявленных чит-шакти. Он – божественный наставник и гуру за пределами форм, качеств и определений. Таким образом, он является как гуна, так и ниргуна одновременно. О высшее и универсальное божественное, о великое, о проявление жизни сат-чит-ананды, о собственный материк покоя, о царь, правящий всем этим, о чистое знание, о истинная любовь, о совершенное амрита блаженство, о благожелательная причина, о состояние турия, что является трансцендентным по отношению к причинам, о божественный свет, турия муди, свет постижения, вершин сверхразума. О неповторимая гора блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит поток твоей милости. О высочайшая истина, проявляющаяся за пределами полного знания, полученного из чистейших вед. О древняя истина, о жизнь, что проявляется в чистом пространстве мира недвойственности, которое имеет поистине природу света силы осознавания и которое изгоняет темноту прочь. О высочайший владыка сладостного блаженства, что входит и объединяется, а также насыщает сердце, ищущее чистое знание.
Когда вы воспитываете в себе веру, преданность Богу, и у вас возникает привычка брахмавичари, исследования Бога, вы понимаете, что духовная практика – это дело не только вас одних, самих. Более того, это дело в большей степени божественного источника, даже чем вас. Сначала вы не подозревали о духовном о божественном источнике, ну, догадывались, конечно, видели богов, слышали слово «бог», философию изучали, но это все было поверхностно. Но, в общем, вы считали себя главным актором, участником духовной жизни, духовной практики, и считали, что все зависит от вас, и полагались на себя достаточно сильно. Но когда вы подходите к этому моменту, внезапно вы обнаруживаете силу, мудрость, осознанность и свет настолько вас превосходящий, что вы даже не знаете, как к ней подступиться и как ее описать даже. И понимаете, что все плоды вашей духовной жизни, они в ней, а не в вас. И вы не можете ничего с ней сделать. Вы не можете с ней договориться, подкупить, завоевать, принудить, то есть вообще ничего невозможно, что она бесконечно мудрее, бесконечно сильнее, бесконечно тоньше, чем вы. Вы ее можете только обнаружить как факт, который вам не был виден ясно, а теперь вы увидели. И что вы будете делать? Вы пришли к тому, что вы можете ее видеть. Вся ваша духовная жизнь нужна была для этого. Очень нужна была. Все тренировки и практики. Но теперь вы пришли и можете видеть ясно, различать ее. И что вы будете делать? Там такой вопрос мне задали. А вот что вы будете делать, если перед вами появится мать Кали? Я спросил, а что? Что, можно что-то делать? Если перед вами появится Дататрея, если появится Шива, что вы можете сделать? Поклониться.
Самоотдача. Я твой.
Самоотдача.
Прыгнуть на руки.
Прыгнуть на руки.
Проникнуть.
Как?
Проникнуться.
Проникнуться, да. И вот этот момент очень важный в жизни йогина. Это момент самоотдачи. Момент прапатти йоги, когда все йоги заменяются одним видом йоги. Йогой самоотдачи. И когда такая самоотдача происходит, то божественный источник как поселяется в душе. Он проникает в ее душу, в душу своей милостью. И душа растворяется в ее милости так, что она становится одним с этим божественным источником, когда нельзя сказать «это ты, это я». И есть три типа ведической традиции описания таких взаимоотношений. Пхеда – различие. Абхеда – отсутствие различий. И пхеда-абхеда – непостижимое единство и различие. И вот все эти три отношения души и Бога, пхеда, абхеда и пхеда-абхеда. Я един с Богом, вернее, я отличен от Бога. Я един с Богом до неразличения, никакой разницы нет. И я непостижимо и един с Богом, и отличен одновременно. Все эти три вкуса душа будет переживать. Момент такой самоотдачи, когда она придет к этому. Естественное пребывание в осознанности означает «я живу в измерении самоотдачи». Высшие стадии присутствия, сахадж, сахадж-самадхи – это жизнь в измерении самоотдачи. Жизнь, осененная божественной благодатью и божественной милостью, когда либо меня как личности нет, либо она есть, но полностью подчиненная. Либо она непостижимо есть и непостижимо едина с Богом, и там, в той части, где она есть, она полностью подчиненная. Там, в той части, где она единая с Богом, там не встает никаких вопросов, потому что двойственности нет. О-о-о.